Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Мы продолжаем наши беседы, и сегодня мы посвятим нашу встречу рассказу о очень ярком явлении, расцветшем на русской почве, но испытавшем на себе влияние учения исихазма. Речь пойдет об иконостасе. Итак, одним из наиболее значительных плодов исихазского расцвета на Руси, расцвета не только святости и церковного искусства, но и, может быть, главное, литургического творчества, является иконостас в своей классической форме. Как в Византии, так и на Руси в это время очевидны попытки разъяснить смысл таинства Евхаристии путем иллюстрации некоторых моментов литургии. Однако, одновременно с этими попытками и как бы в ответ на них развивается преграда, отделяющая алтарь от средней части храма. Преграда эта превращается в многоярусный иконостас и становится одной из основных принадлежностей православной церкви. Она скрывает алтарь от взгляда верующих. Отметим, что в наше время иконостас честно представляется ненужным. Поэтому, я думаю, полезно вкратце остановиться на иконографическом содержании иконостаса и его смысле, попытаться показать проявившуюся в нем силу и точность выражения, свойственную исихазму. В своей классической форме, завершенной в XV веке, иконостас состоит из пяти чинов, увенчанных крестом. Верхний ряд или чин иконостаса носит наименование «праотеческий» и представляет он первоначальную ветхозаветную церковь от Адама до закона Моисеева. Период этот называется еще «дозаконный», в лице ветхозаветных праотцев, соответствующими текстами на развернутых свитках, мы видим состав этой древней дозаконной церкви. В середине этого яруса помещается образ Святой Троицы, явление Аврааму у дуба Мамврийского, как первый завет Бога с человеком и первое откровение триединого Бога. Иногда на этом месте помещаются и другие образы Святой Троицы. Сегодня мы можем иногда видеть там образ Новозаветной Троицы. Ниже четвертый ряд, снизу второй сверху, ряд пророческий, представляющий Ветхозаветную Церковь от Моисея до Христа. Период называется подзаконным. Он состоит из изображений пророков, также с развернутыми свитками в руках, на которых написаны тексты из их пророчеств о Боговоплощении. В центре этого чина образ знамения Божией Матери или образное переложение пророчества пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. Звучит оно следующим образом. «Сего ради даст Господь сам вам знамение, се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что означает «с нами Бог». Матфея 1 глава 23 стих. В этом чине мы с вами можем увидеть и других пророков, таких как царя Давида, царя Соломона, пророка Иезекииля и других. Оба эти ряда показывают предображение Церкви Новозаветной, ее предуготовление в предках Христа по плоти и предвозвещение в пророках. Таким образом, икона Боговоплощения или знамение посреди пророческого чина указывает на непосредственную связь между Ветхим и Новым Заветом. Каждый из этих чинов представляет определенный период священной истории, подготовительный процесс во времени, и каждый соотносится со своим центральным образом, вершиной предуготовленности и пророчеств. Следующий чин иконостаса – праздничный. Он представляет собой период новозаветный, благодатный, выражая исполнение того, что предвозвещено в верхних рядах. Один завет говорил о Христе, другой же совершил, один написал в образах, другой ясно показал истину. Конец цитаты. Здесь изображены те события Нового Завета, которые составляли годовой литургический круг, особенно торжественно празднуемый Церковью, как своего рода главные этапы промыслительного действия Божия в мире, постепенное осуществление дела спасения. Здесь, как правило, мы с вами видим не менее чем 12 икон, изображающих 12 двунадесятых праздников, но в больших храмах возможно увеличение праздничного чина. Встречаются случаи, когда праздничный чин увеличивается до 19-24 икон, постановкой туда образов, не относящихся к двунадесятым праздникам, но обогащающим сведения о событиях новозаветных. Следующий чин иконостаса называется «Диисусный» или «Диисис», что означает «молитва». Здесь ангелы и святые. Изображаются также апостолы, их преемники, святители, преподобные, мученики и так далее. Образы стоят в определенном порядке и присоединяются к центральной теме – «Диисусу». «Диисус» же – в собственном смысле трехчастная икона, где по сторонам Спасителя стоят в молитвенной позе Богоматерь слева от него и Иоанн Предтеча, Богоматерь справа от него и Иоанн Предтеча слева от Господа. Весь чин есть ничто иное, как развернутый диесис. Он являет результат боговоплощения и сошествия Святаго Духа, исполнение новозаветной церкви, то есть осуществление того, что показано в трех ветхих чинах иконостаса. Этот чин является поэтому центральным и главнейшей его частью. Основная тема его – моление церкви за мир. Это явление эсхатологического аспекта церкви. И, наконец, последний нижний чин иконостаса. Он называется местный. По обеим сторонам от царских врат помещаются две большие иконы. Обычно Спасителя и направо от него, налево от зрителя, Богоматери с Богомладенцем. Из этого правила иногда бывают исключения, и икона Спасителя иногда заменяется храмовой иконой, то есть изображением того праздника или святого, в честь которого храм освящен. Перед этими двумя иконами читаются включенные во входные молитвы. Исповедание образа Спасителя перед самим этим образом и обращение к Божьей Матери перед его иконой символизируют условия вхождения в Царство Небесное через обращение к Спасителю и исповедание его Матери. Эти местные иконы представляют собой предмет наиболее непосредственного общения и почитания. К этим иконам прикладываются, перед ними ставят свечи, их кадят священники. На северных и южных вратах обычно изображаются архангелы или святые диаконы, как сослужители при совершении таинства. На южной двери архангел иногда заменяется благоразумным разбойником, чем подчеркивается понимание этих дверей как входа в небесный рай, символом которого является алтарь. Вспомним тексты Евангелия от Луки, 23 главу, 43 стих. «Днесь со мною будешь и в раи». Если остается свободное место по сторонам от диаконских дверей, оно заполняется другими иконами. Этот ярус не только не имеет строгого ритмического распорядка, такие, которые мы видим с вами в размещении других чинов, но часто бывает вообще асимметричен. Составляющие его иконы обычно крайне разнообразны и зависят от местных потребностей и характера данного храма. Средние двери – царские или святые, иногда их еще называют райские, существуют со времени первоначального устройства алтарной преграды. Украшаются царские врата иконами, поставляемые там с древних времен. Обычно здесь помещается Благовещение, а под ним четыре евангелиста. Менее часто здесь изображаются святые Василий Великий и Иоанн Златоуст с Евангелиями в руках или с развернутыми свитками, на которых мы с вами видим литургические тексты. Изображаются они здесь как сочинители литургии. Символически царские врата представляют вход в Царство Божие. Благовещение здесь – начало, главизна нашего спасения, открывающее человеку вход в это царствие. Оно – олицетворение той вести, которая возвещена евангелистами. И здесь благовестие их относится непосредственно к человеку, приходящему сюда для приобщения к этому царствию. Здесь, на солье, на грани между алтарем и средней частью храма, совершается причащение верующих, поэтому над вратами помещается изображение Евхаристии. Это литургический перевод Тайной Вечери, причащения апостолов самим Христом. Обязательность причащения под двумя видами выражается двойным изображением. С одной стороны, Спаситель преподает шести апостолам хлеб, с другой – чашу. Тема причащения апостолов подчеркивает и выделяет первосвященническое служение самого Христа, выраженное здесь в прямых его действиях как первосвященника. Это иконографическое строение иконостаса, этот порядок его ярусов, есть образное соответствие литургической молитве непосредственно перед эпиклезой. «Ты и единородный твой Сын, и Дух твой святый, ты от небытия в бытие нас привел еси, и отпадшее восставил еси паки, и не отступил еси вся творя». «Донде же нас на небо возвел еси, и царство твое даровал еси будущее». Конец цитаты. Непосредственно перед взором верующего на одной плоскости, легко обозреваемой с любого расстояния, иконостас показывает пути домостроительства Божия, историю человека, созданного по образу триединого Бога, и пути Бога в истории. Итак, повторим еще раз, как читается иконостас при движении взора сверху вниз. Сверху вниз идут пути божественного откровения и осуществления нашего с вами спасения, начиная с образа Святой Троицы, предвечного совета и источника бытия мира, а также и промышления о нем идут ряды приготовлений Ветхого Завета и пророческих предвозвещений к ряду праздников, исполнению предуготовленного и грядущему завершению домостроительства Божия, диисусному чину. Все это как бы стягивается к личности Иисуса Христа, единого от Святые Троицы. Этот центральный образ Господа – ключ ко всему иконостасу. Ибо Христос никогда не один, Он всегда глава своего тела. Ни в православном богословии, ни в благочестии Христос никогда не отделялся от Девы Богоматери и от своих друзей святых. «Искупитель и искупленные неразделимы». Конец цитаты. И Иисус показывает нам это совершение. Он показывает, что конечной целью воплощения и было то, чтобы у воплощенного было тело, которым и является Церковь, новое человечество, искупленное и вновь рожденное в своей главе. Этот ярус иконостаса есть завершение исторического процесса и образ Церкви в ее эсхатологическом аспекте. Вся жизнь Церкви здесь как бы резюмируется в ее высшем и постоянном назначении – предстательстве святых и ангелов за мир. Все изображенные объединены в единое тело. Это сочетание Христа с Его Церковью, сочетание, осуществляемое и созидаемое таинством Евхаристии. В ответ на божественное откровение снизу вверх идут пути восхождения человека. Через принятие евангельского благовестия, евангелисты на царских вратах, сочетание воли человеческой с волей Божией, образ благовещения, здесь и есть образ сочетания этих двух воль, через молитву и, наконец, через причастие таинству Евхаристии, осуществляет человек свое восхождение к тому, что изображает Деисусный чин, то есть к единству соборности Церкви. Церковь есть продолжающаяся Пятидесятница, и силою Духа Святаго человек включается в тело, возглавляемое Христом, который присутствует здесь и телесно в дарах, и в образе. Если литургия осуществляет и созидает тело Христово, то иконостас его показывает, ставя перед глазами верующих образное выражение того, во что они входят как члены. Показывают тело Церкви, созидаемое по образу Святой Троицы, помещаемому вверху иконостаса. Это многоединство лиц по образу Божественного Триединства. К этому образу и возводит верующего икона Христова, и перед его взором открывается иное откровение, а именно небесная литургия, вечная евхаристическая жертва, начавшаяся в недрах Святой Троицы от вечности и продолжающаяся всегда, ныне и присно, и во веки веков. Конец цитаты. Как мы видим, иконостас – это не случайное нагромождение икон. Он имеет воспитательное значение. Он связан с таинством Евхаристии. Он раскрывает полноту картины нашего с вами спасения. Как пишет священник Павел Флоренский, иконостас не прячет что-то от верующих, какие-то любопытные или острые тайны, как по невежеству и самолюбию воображают некоторые, а напротив, указывает им, то есть нам, полуслепым, на тайны алтаря, открывает им, хромым и увечным, вход в иной мир, сокрытый от них их собственной косностью, кричит им в глухие уши о реальности Царствия Небесного. Итак, сегодня мы с вами посмотрели классический пятиярусный иконостас. Конечно, иконостас может быть и иным. В России иконостас к XIX веку достигает в своем разнообразии 11 чинов. Вместе с тем встречаются иконостасы и одночинные. Однако именно пятиярусный классический иконостас позволяет видеть нам полноту литургического его смысла, а отказ от полноты иконостаса есть отказ и от всего того, чему Церковь учит нас через эту форму церковного иконостаса. Итак, сегодня мы с вами просмотрели такое явление в русской литургической практике церковного искусства, как классический пятиярусный иконостас. мы рассмотрели смысловое его содержание и его состав и отметили, что именно он становится плодом, состоявшимся на русской почве, но питающимся византийскими и сихасскими воззрениями. На этом я хотела бы закончить сегодняшнюю нашу встречу. До новых встреч! Храни вас Господь!